Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Украины до Мозамбика. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. После российского вторжения в Украину, после трагедий Бучи, Ирпеня, Изюма и еще многих украинских городов, поселков и деревень, в информационном мире вновь каждый день зазвучало словосочетание «военные преступления». Почему в разных войнах и конфликтах они происходят все чаще? Можно ли вести боевые действия, их не совершая? И как остановить и наказать военных преступников? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. До начала войны в Украине о военных преступлениях, о том, что преступников следует судить Международному уголовному суду в Гааге, как расположенному там же Международному суду ООН, во всем мире в таком объеме говорили довольно давно, наверное, в 90-е годы, во времена войн, сопровождавших распад бывшей Югославии. Но ведь военные преступления совершались всегда и почти каждый день, в разных странах и местах, в многочисленных вооруженных конфликтах и войнах, межгосударственных и внутренних, гражданских, и особенно в Африке. Только вот от нас с вами они были, условно говоря, очень далеки, и почти всем до них не было никакого дела. Потом вспыхнула война в Сирии и конфликты в Африке, в которых начали участвовать российские кадровые военные и разные наемники с постсоветского пространства. И все стало как-то ближе. А потом случилось и 24 февраля этого года. Хочу также напомнить, что военные преступления – это собирательный термин, обозначающий особо тяжкие нарушения международного гуманитарного права во время ведения боевых действий. В первую очередь это убийства, истязания, пытки, бесчеловечное обращение и увод в рабство военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий, умышленное причинение им сильных страданий или серьезных телесных повреждений. Захват и убийство заложников, депортации гражданского населения, нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни и жилища или здания, или их обстрел с применением каких бы то ни было средств. Мародерство и незаконное, бессмысленное и масштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью. Принуждение военнопленного к службе в вооруженных силах неприятельской державы. Использование оружия, боеприпасов или материалов, созданных с целью причинить излишние страдания. Или одна лишь угроза отдать приказ не оставлять никого в живых. Все это военные преступления. Их список очень длинен. Международным правом установлена не только личная ответственность за военные преступления, но также и командная. Отдельная статья дополнения к Женевским конвенциям 1949 года гласит, что командир несет ответственность за нарушение конвенций подчиненными, в том случае, если он знал о возможности совершения ими преступлений, но не принял необходимых мер для их предотвращения. Военные преступления, носящие массовый характер, с большим числом жертв, считаются преступлениями против человечности и подсудны не национальным военным судам, но международным военным трибуналам. Ввиду исключительной серьезности, к преступлениям против человечности неприменим срок давности. И для того, чтобы не создавать отдельный трибунал для каждого конфликта, в 1998 году было решено создать Международный уголовный суд в Гааге, в компетенции которого находятся военные преступления, для которых определена универсальная юрисдикция. В 2002 году договор о его создании вступил в силу. Однако многие страны, включая ведущие мировые державы, Россию, США и Китай, не подписали и не ратифицировали его. Мой собеседник сегодня – человек, знающий все это не только понаслышке, а сам бывший свидетелем и даже участником разных вооруженных конфликтов в Африке. О военных преступлениях и военных преступниках, и о том, как привлекать их к ответственности, я поговорил с Сергеем Елединовым, офицером в отставке, живущим и работающим в западноафриканском государстве Сенегал, ныне военным аналитиком, африканистом и экспертом по вопросам управления в бизнесе. Действительно ли военные преступления – неизбежное зло, сопровождающее любую войну и вооруженный конфликт? Можно ли вести войну, не совершая военных преступлений? Бывает ли такое? Или привычка убивать, привычка к жестокости всегда себя проявит наихудшим образом?
Любая война, военный конфликт, неважно, как мы его назовем, например, специальная операция, это уже преступление против человечества. Это явление очень далекое от вот какого-то благородного рыцарского турнира. Это пик антигуманности, сон разума, плодящий чудовищ. И это ящик Пандоры, который выпускает наружу все низменное, что есть в человеке, которое в обычное время скрыто. И это порождает вот такое еще большее зло преступления во время преступления. Ну, к сожалению, война без военных преступлений невозможна, потому что она всегда происходит не в вакууме, она происходит среди мирного населения. И основные категории жертв военных преступлений – это мирные жители, военнопленные. Ну, военнопленные как особая категория, схожая мирному населению, потому что солдат, который поднял вверх руки или белый флаг, он уже переходит в другую категорию. И, соответственно, у каждой противоборствующей стороны есть цель победить, и эта цель, она зачастую оправдывает средства. Ну и, конечно, то, о чем мы говорили, люди начинают терять вот какой-то свой человеческий облик. Но фраза «война все спишет» – это, вот, пожалуй, наверное, еще большее зло. Это не должно работать, преступления не должны происходить, а если они происходят, они должны быть наказаны. Ну и относительно вашего вопроса, пожалуй, единственная война практически без военных преступлений, такая вот, скажем, рыцарская, да, это война в Северной Африке, это такой вот отдельный эпизод Второй мировой войны, но здесь основная причина, прежде всего, это отсутствие как бы мирного населения.
Ну, я тут с вами не соглашусь. Были и там военные преступления. Например, когда немцы заняли на территории современной Ливии город Тобрук, которым тогда владели британцы, они его оккупировали, вообще Ливия принадлежала итальянцам. Там была большая еврейская община, они ее уничтожили целиком. Вот что я хотел спросить. Сейчас, на фоне войны в Украине, о военных преступлениях, да, говорят каждый день. До этого о них говорили во всем мире в таком объеме, наверное, во времена только войн, сопровождавших распад бывшей Югославии. Но ведь военные преступления, они совершались все это время, каждый год, в разных странах и в разных местах, в многочисленных вооруженных конфликтах и в Африке особенно. То есть от Руанды и Конго до Эфиопии, Сьерра-Леоне или Нигерии. Вот почему та часть мира, которая называется мировым сообществом, то есть западный мир, так избирательна в своих эмоциях и в своем внимании?
Вы знаете как, я прежде всего считаю, что это неким образом какой-то такой европейский снобизм, какие-то вот остатки такие некоторые. Колониальное, да, европейцы считают, и вот у них есть желание считать, что вот это вот они уже пережили, что войны и конфликты – это неким образом атрибут какого-то недоразвитого общества, да. Но их можно понять, они заплатили очень высокую цену в последней войне, чтобы это явление было изжито. Но это, к сожалению, не так. Это вот только такое именно желание, да, вот сказать, что нам уже это не присуще. Конечно, любой конфликт – это мутная вода для определенных деловых кругов, в которой проще обделывать свои делишки, как говорится, кому война, кому мать родная. Но это тоже вытекает из первого, что если как бы жители Африки считают недоразвитыми как бы людьми второго сорта, то почему бы и не воспользоваться их бедой? Но, к сожалению, если долго смотреть в бездну, то бездна рано или поздно начнет смотреть на тебя.
В этом году, если мы говорим об Африке, много писалось и говорилось о военных преступлениях, совершенных предположительно наемниками из так называемой ЧВК «Вагнера» в Мали и в Центральноафриканской Республике. Но ведь вы явно вспомните еще немало нашумевших и ужасных примеров.
Наверное, по классике жанра я должен привести массу примеров с хронологией, с статистикой. Если честно, мне бы не хотелось этого делать. По-моему, это немножко сродни какому-то фетишизму маньяка, какому-то смакованию вот этим коллекционированием, да? Но в конце концов, вот мне лично, хотя я в прошлом военный, это неприятно и больно. Мне бы только хотелось отметить, что преступность не имеет национальности, и военная преступность не имеет национальности, и все военные преступления схожи прежде всего верой преступников в свою безнаказанность. Но, пожалуй, самые ужасные случаи, происходящие в Африке, на мой взгляд, это прежде всего преступления против женщин и детей, самого дорогого, что он у нас есть, и самого беззащитного в конфликте.
А вы сами встречались ли с военными преступниками? Или хотя бы с такими политиками и генералами, которые хоть как-то смели оправдывать военные преступления, чем и как угодно? Ну, там фразами вроде «не все так однозначно», «это не преступление, а это война», «иначе было нельзя» и так далее. Или в 21 веке такого себе публично сказать никто не может позволить. Ну, хотя негласно поощрять еще как могут.
Вы знаете, при достаточно сложных обстоятельствах я встречался в Сенегале с Хисеном Абре, с чадским львом пустыни, который в то время находился в Сенегале под следствием за военные преступления и преступления против человечества в Чаде. И это очень такой харизматический и обаятельный эталон военного преступника. Он не оправдывался, он действительно считал, что иначе без тех жертв, без какого-то количества насилия, которое имели место, это было невозможно. Ну, хотя, конечно, он признавал определенные, как у нас это любят говорить, перегибы на местах. Ну, кстати, преступником он себя тоже не признавал.
Сергей, в чем заключаются основные сложности, когда мы говорим об определении военных преступлений? При том, что ведь они бывают самыми разными, от убийств, пыток мирных жителей, военнопленных и до мародерства, до преднамеренного нападения, уничтожения гражданских объектов и применения запрещенного оружия и так далее.
Основная сложность – это такая вот некая размытость правового поля. Вот как отличить мирного жителя от комбатанта? Как отличить пособника и коллаборанта от человека, который действовал по принуждению? Как доказать преступность применения какого-то действия или вида вооружения, которое повлекло жертвы среди местного населения? Как доказать вообще преднамеренность того или иного действия? Вот, например, расстрел военнопленных – это может быть как и прямым военным преступлением, но и фактом совершенно другой категории военных преступлений – вероломство. Это когда военнослужащие представляются сдавшимися в плен, чтобы потом причинить вред противнику. Кто-то может использовать мирное население в качестве щита, использовать гражданские объекты в мирных целях. Кто-то пытается сознательно найти основания для атаки на сугубо мирный гражданский объект, придать этому действию какую-то необходимую целесообразность. И, пожалуй, серьезная проблема – это отсутствие допуска правозащитных организаций в зону конфликта, потому что все стороны конфликта стараются избежать любой утечки информации о преступлениях, все хотят остаться незапятнанными. Самое важное, самая основа, да, – это то, что победителей не судят. И желание победить – это цель, которая оправдывает, в общем-то, любые средства. Ну, а на остальное закрываются глаза, отряхиваются, как от какой-то мишуры. И это как гангрена со временем уже поражает все вокруг.
Вы уже подметили, мы с вами сказали, что военные преступления происходят всегда со стороны всех участников любого конфликта, ну, в разной степени. Когда мы говорим «военные преступления», тут, наверное, важно уточнить, мы ведь подразумеваем не только войну между двумя государствами, но и вообще любой вооруженный конфликт, внутренний, гражданский и так далее, да?
Во-первых, вне всякого сомнения, все военные преступления происходят со стороны всех сторон участников конфликта. Есть определенная статистика, кто-то совершает их больше, кто-то меньше, но совершают все, и все не желают в этом признаться. И если мы говорим о военных преступлениях, то вот военный здесь означает не войну, а наличие вообще каких-то вооруженных столкновений. Это любой военный конфликт, вне зависимости от того, какое название будет придумано. И здесь еще вот я бы добавил, да, что вот военные преступления, преступления против человечества или гуманизма и геноцид – это достаточно смежные области международного права, они, в общем-то, часто как бы не разделяются. Поэтому, если вот мы говорим о военных преступлениях, то вооруженный конфликт внутренний, какой бы там ни был, мы имеем право все равно использовать этот термин «военное преступление».
Ну, размытость правового поля, зоны любого конфликта, который вы упомянули, ну, с точки зрения правосудия, она, конечно, не отменяет принцип неизбежности наказания. Однако суды над военными преступниками, их наказания, да, редко бывают неизбежными. В Африке, вот скажите, это особенно заметно?
Понимаете как, принцип неизбежности наказания не может быть отменен, если есть констатация факта преступления. А размытость правовых границ создает сложности именно для констатации. В то же время, допустим, преступления, связанные с нарушением половой неприкосновенности, допустим, принудительные работы, они достаточно легко классифицируются, но они должны быть констатированы, открыто производство, то есть как бы соблюдены какие-то формальные моменты. Это делается не всегда, это не всегда делалось в Югославии, это не делалось в Афганистане, не делается это в Африке. То есть как бы фактически преступления есть, формально как бы их нет.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с живущим в Сенегале военным аналитиком Сергеем Елединовым скоро мы к вам вернемся.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущим в Сенегале военным аналитиком и офицером в отставке Сергеем Елединовым продолжаем разговор о военных преступлениях. Почему в разных войнах и конфликтах они происходят все чаще? Можно ли вести боевые действия, их не совершая? И как остановить и наказать военных преступников? Рост числа жертв и разрушений, он затягивает любой конфликт, вызывает его эскалацию, еще большее озверение и ожесточение, желание отомстить со всех сторон. Как же с этим можно бороться? И можно ли вообще?
С этим бороться прежде всего нужно, и если у нас есть цель, то мы найдем средства. Прежде всего, это, конечно, не замалчивать об этих преступления, как я уже говорил, осуществить допуск гуманитарных и правозащитных структур в зоны конфликта и прежде всего наказывать эти преступления. Не пытаться выносить ссор из избы. Факт преступления важен прежде всего последующим наказанием. И наказанием в соответствии с законом, не по каким бы то ни было внутренним кодексам, понятиям и так далее. Да? Если эти преступления будут замалчиваться, если они не будут наказываться, то этот поток, наверное, не остановить.
Вот важный вопрос. Если военные преступления совершают даже кадровые военные, то наемники, разнообразные частные военные компании – это всегда преступники в той или иной мере или нет?
Вы знаете, как это очень сложный вопрос, потому что сейчас понятие вот частной военной компании, оно очень сильно размыто, да? То есть, как бы, если это частная военная компания, профессиональная, в которой работают профессионалы, то вот эти вот все правонарушения им не нужны. Они профессионалы, они пришли в эту компанию, чтобы продать себя подороже, но в хорошем смысле этого слова использовать более эффективно свои вот эти профессиональные навыки. Да? Но если это там неким образом какая-то компания, которая больше похожа на какую-то шайку маргиналов, случайно подобранных людей, как бы в поисках любого заработка, не нашедшихся в мирной жизни, то они будут использовать этот конфликт в том числе и как индульгенцию от наказания, и этих преступлений будет много. Они будут расти, естественно.
Еще важный вопрос. Пока что агрессивная пропаганда, религиозная, националистическая, шовинистическая, какая угодно, призывы к геноцидам, все же почти никогда не признается военным преступлением. Я вот один прецедент помню, вернее два, из недавнего, да, это радио «Тысячи холмов» в Руанде во время конфликта, призывавшее к убийству. А второе, это, конечно, на Нюрнбергском процессе. Юлиус Штрайхер, главный редактор антисемитской и антикоммунистической нацистской газеты «Der Stürmer», то есть «Штурмовик», идеолог расизма, он был приговорен и повешен по приговору за антисемитскую пропаганду, именно призывы к геноциду. Он ведь, кстати, был единственным, насколько я помню, из подсудимых в Нюрнберге, которого признали виновным исключительно за печатную пропаганду, а не за реальное участие в принятии там решения о войне и геноциде. Но, правда, формулировка была у него «преступление против человечества». А вы что думаете, можно ли признавать таких пропагандистов преступниками, именно военными преступниками?
Ну, вне всякого сомнения, это не то, что можно. Их нужно признавать. И как вот вы сейчас подметили, процесс, который сейчас проходит над Фелисиеном Кабугой, это вот основным спонсором этого вот радио «Тысячи холмов», которая очень сильно катализировала процесс геноцида в Руанде, это очень важное событие. Потому что, на мой взгляд, пропагандисты – это наиболее опасная категория военных преступников. Хотя бы только потому, что зло, которое они творят его не в силу обстоятельств. Почему-то они творят его осознанно, и они прекрасно понимают последствия того, что они делают. Ну, а по поводу, скажем, формулировок о том, что это преступление против человечества, ну, мы об этом уже говорили выше, это очень смежные области международного права, но это по факту плюс-минус одно и то же.
Ну да, все это части международного гуманитарного права, которое в мире существует уже давно, то есть это понятие включает в себя, ну как бы совокупность международно-правовых норм или принципов, которые регулируют защиту жертв войны и которые также ограничивают методы и средства ведения войны. Так вот, как вы думаете, они устарели ли многие его пункты или нет? Может быть, следует добавить новые, потому что ведь и мир меняется, и вооруженные конфликты меняются. То есть законы и обычаи войны нуждаются в переработке, раз уж от самих войн, как ни ужасно, никуда не деться.
Пожалуй, что нет. Самое главное, это вот как уже вот неоднократно говорилось, это улучшить механизм их работы вот именно с точки зрения принципа неизбежности наказания.
Сергей, 4-я Гаагская конференция 1907 года, как я помню, ввела впервые в истории норму, согласно которой право воюющих сторон применять средства поражения противника, оружие, то есть, да, оно не является неограниченным. Но, по-моему, к этим вещам сами военные всегда относились как к какой-то ненужной ерунде. Ну, вообще, знаете, и мне там многое кажется абсурдным. Но вот почему, например, кассетные боеприпасы или экспансивные пули, которые ошибочно разрывными называют, они запрещены, а огнеметы нет? То есть что, сжечь человека живьем более гуманно, чем разорвать на куски взрывом, что ли? Вот что вы думаете?
Как бы смешно это ни звучало по отношению к военным и к военным действиям, да, здесь применим принцип разумности и целесообразности. Вот, например, огнемет, он применяется в основном против оборудованных огневых точек, в которых находится расчет противника. А вот кассетная бомба не разбирается на площади поражения, кого ранить или покалечить, военных или гражданских. И экспансивная пуля, она имеет основную цель тяжело травмировать противника, но при потере, соответственно, точности поражения. Основная цель стрелкового оружия – это просто вывести противника из строя максимально быстро. Тут гуманность, она как бы здесь ни при чем. Ну и, конечно, большой вопрос, как бы военные военным рознь. Они тоже люди разные. Кто-то хорошо учился и хотел быть офицером, а кто-то пошел в армию, потому что платят и будет пенсия. Кто-то понимает последствия того или иного действия, кому-то важно отрапортовать.
Ну, вы ответили насчет огнеметов и экспансивных пуль как военный профессионал. Ну, а мораль, о которой мы говорим вообще всю нашу с вами беседу? Вот скажите честно, профессия военного предполагает ли, что человек, который ее выбирает, ну, вообще-то сознательно готовится стать профессиональным убийцей? Война – это зверство и смертный грех уже сама по себе. Вы сами с этого начали. Тогда о чем мы вообще говорим? Ведь ничего не меняется. Потому что такова сама природа военных и любой войны или нет?
Ну, я как офицер, наверное, должен оскорбиться. Но, к сожалению, я это слышу довольно часто. Это стало как-то очень употребимо. Военный, прежде всего, это защитник. Вот не случайно в национальных языках народа с культурой, отличной от западной цивилизации, это часто синоним. Вот, например, в волиоф языке, распространенном в Сенегале, военный – это джамбар, защитник. Государство в идеале, оно научило военного убивать и дало ему эту привилегию исключительно с целью защиты родины, народа, семьи. Военный берет на себя этот грех во имя защиты справедливости. Это как враг причиняет боль, чтобы избежать больших несчастий. В тех армиях, где это не так, это, соответственно, преступные армии под руководством преступных режимов.
Напоминаю, что это было мнение Сергея Елединова, офицера в отставке, живущего и работающего в западноафриканском государстве Сенегал, ныне военного аналитика, африканиста и эксперта по вопросам управления в бизнесе. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify и SoundCloud до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться. Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».